Ехала до Восточной 57-й, ему не в ту ли сторону?» «Она эту метель часто вспоминала», — сказал я. Отец, прижав к уху трубку, резко глянул на меня. «Когда весь город парализовало». Он рассмеялся.
«Да чего же прелестная барышня. Я засиделся допоздна на собрании со старенькими членами правления. На углу парка 92-й. Она еще была владелицей судов и пароходов. Сейчас уже, увы, померла. Ну и, в общем, спускаюсь я из этого пентхауса на улицу, тащу портфель свой с бумагами, конечно. Там сантиметров 30 нападало. Полнейшая тишина. Детишки на санках катаются по парк-авеню. Метро, значит, ходило только до 72-й. И вот я волочусь по колену в снегу, когда раз — и подъезжает желтый такси с твоей мамой. Тормозит шумно, как будто спасательную экспедицию за мной выслали. Запрыгивайте, подвезу. И весь центр как вымер. Снежинки вертятся, и все-все огни города так и сияют. И мы с ней катимся со скоростью километра 3 в час, прямо как на санках. Плывем прямо на красный свет, потому что смысла не было притормаживать. Разговаривали мы, как сейчас помню, про Фэйрфилда Портера. Как раз в Нью-Йорке только что прошла его выставка. А потом переключились на Фрэнка О'Хару и Лану Тернер. Вспоминали, в каком все-таки году закрыли тот самый старый автомат Хорна и Хардарта. А потом выяснилось, что работаем мы на одной улице, через дорогу друг от друга. Как говорится, это было начало прекрасной дружбы.
Я глянул на отца. У него было странное выражение лица, а губы плотно сжаты, будто его вот-вот стошнит прямо на ковер.
«Мы с тобой немножко поговорили о том, что мама тебя оставила, если помнишь», —
продолжал голос на том конце провода.
«Немножко. Время было неподходящее. Но я надеялся, что ты ко мне зайдешь, когда будешь готов к разговору. Я бы сам позвонил тебе до отъезда, если бы знал, что ты уезжаешь».
Я посмотрел на отца, посмотрел на бумажку в руке. «Я хочу поступить в частную школу», — выпалил я.
«Правда?»
— спросил мистер Брайтсгердл.
«По мне, так идея отличная. И какие школы у тебя на примете? На восток хочешь вернуться или у себя там что-то нашел?»
«Это мы не продумали». Я посмотрел на отца. Сказал я. Отец гримасничал и лихорадочно махал руками.
«На Западе должны быть неплохие школы, только я про них ничего не знаю», —
продолжал мистер Брайсгердл.
«Сам-то я учился в Милтоне, отличное было время. И мой старший сын поступил туда же, год проучился даже, хотя ему эта школа не совсем подошла».
Пока он говорил про Милтон, про Кент, про разные частные школы, в которые ходили дети его друзей и знакомых, отец нацарапал записку и швырнул ее мне. «Переведите мне деньги», — было там написано. «Взнос за учебу». Промычал я, не зная, как завести об этом разговор. «Мама оставила мне деньги?»
«Ну, не совсем»,
— ответил мистер Брайсгердл, после этого вопроса став заметно попрохладнее, а может, просто смешавшись от того, что я его прервал.
«Под конец, как ты сам знаешь, у нее с деньгами были проблемы. Но у тебя есть 529-й. А перед самой смертью положил он твое имя немного денег по ЗПСН».
«Что это такое?» Отец, не сводя с меня глаз, слушал очень внимательно.
«По закону о передаче средств несовершеннолетним. Деньги на твое образование. И ни на что другое их потратить нельзя. Ну, до твоего совершеннолетия нельзя».
«А почему нельзя?» — спросил я после небольшой паузы. Он явно старался подчеркнуть этот последний пункт.
«Закон такой»,
— сухо ответил он.
«Но, конечно, если ты хочешь поступить в школу, что-нибудь можно придумать. Есть у меня клиентка, которая использовала часть 529-го на своего старшего сына, чтобы оплатить дорогущий детский садик младшему. Я, конечно, не считаю, что имеет смысл за такое выкладывать по 20 тысяч в год. Самые дорогие карандашики в Манхэттене, это уж точно. Но да, тебе надо понять, как это все работает».
Я поглядел на отца. «То есть вы «Никак, например, не могли бы мне перевести 65 тысяч долларов?» — спросил я. «Если бы они мне понадобились вот прямо сейчас».
«Нет, ну, разумеется, нет. Об этом даже и не думай».
И вот он переменился. Он явно пересмотрел ко мне свое отношение. Я больше не был для него маминым сыном и милым мальчиком, а стал захапистым уродцем.
«И, кстати, позволь спросить, откуда появилась именно эта сумма?»
Я взглянул на отца. Тот закрыл глаза рукой. «Пи***ц», — подумал я и понял, что сказал это вслух.
«Ну, неважно»,
— шелковым голосом произнес мистер Брайс Гердл.
«Это просто-напросто невозможно».
«Никак нельзя?»
«Никак, никоим образом».
«Ладно, ясно». Я изо всех сил старался придумать что-то, но мысли, казалось, бежали сразу в двух разных направлениях. «А часть хотя бы можете выслать? Ну, половину, например».
«Нет. Нужно договариваться непосредственно с выбранной тобой школой или колледжем. Другими словами, мне нужно увидеть счет и его оплатить. Ну и еще вдобавок оформить кучу бумажек. Ну а если, что маловероятно, ты решишь не идти в колледж?»
И пока он путанно вещал про разные плюсы и минусы счетов, которые открыла на мое имя мама, все они были чертовски недоступными, чтобы ни я, ни отец не могли наложить лапы на реальные, живые деньги. Отец отнял трубку от уха, и на лице его явственно проступало что-то очень похожее на ужас. «Да, здорово. Спасибо, что рассказали, сэр», — сказал я, изо всех сил желая свернуть этот разговор.
«А налоговые льготы тут, конечно, тоже есть. Для таких вкладов. Но на самом деле она больше всего хотела, чтобы твой отец не мог добраться до этих денег».
«А?» — неуверенно переспросил я после затянувшейся паузы. Что-то в его тоне заставило меня заподозрить, что он знал. Шумное дартвейдеровское сопение по смежной линии. Шумное для меня, не знаю, слышал ли он. Принадлежит отцу.
«Есть и другие причины. В общем...»
Вежливая пауза.
«Не знаю, стоит ли тебе говорить об этом, но кто-то незаконно пытался два раза снять с твоего счета большую сумму денег».
«Что?» — спросил я после тошнотворной паузы.
«Понимаешь?»
— голос мистера Брайс Гердла стал таким далеким, будто доносился со дна моря.
«Я являюсь распорядителем по твоему счету. Где-то через два месяца после смерти твоей мамы кто-то в рабочее время зашел в один из манхэттенских банков и попытался подделать мою подпись на бумагах. Ну, в главном отделении меня знают, поэтому мне сразу позвонили. Но пока мы разговаривали, мужчина ускользнул. Охранник не успел даже подойти к нему и попросить документы. И было это, ничего себе, 2 года тому назад. Но потом, вот только на прошлой неделе, ты получил письмо, в котором я все это тебе написал?»
«Нет», — ответил я, когда понял, что надо что-то сказать.
«Ну, если не вдаваться в подробности, был один очень странный звонок. Некто представился твоим поверенным и попросил перевести твои счета в другой банк. А потом мы стали все проверять и обнаружили, что кто-то, у кого есть доступ к номеру твоего соцстрахования, запросил и получил внушительный кредит на твое имя. Ты что-нибудь об этом знаешь?» «Ну, ты не волнуйся», —
продолжил он, когда я так ничего и не ответил.
«У меня тут есть копия твоего свидетельства о рождении. Я отправил ее по факсу в банк, который выдал кредит, и они его тотчас же отозвали. Я сразу оповестил Equifax и другие кредитные агентства. Ты, конечно, еще несовершеннолетний, и тебе по закону кредит не могут выдать. Но вот за долги, сделанные от твоего имени уже после совершеннолетия, отвечать придется тебе. И на будущее прошу тебя, будь поаккуратней со своим номером соцстрахования. В принципе, возможно, номер перевыпустить, но столько с этим бюрократических проволочек, что не советую».
Меня пробил холодный пот, когда я повесил трубку. И я совершенно не ждал такого воя, который вырвался у отца. Я думал, что он сердится, сердится на меня, но он просто стоял, сжимая трубку. И когда я пригляделся, то понял, что он плачет. Было так страшно. Я не знал, что и делать. Он кричал так, будто его поливали кипятком, будто он перекидывался в оборотня, будто его пытали. Я оставил его стоять там. Попчик рванул по лестнице вперед меня, тоже явно не хотел этот вой слушать. И пошел к себе в комнату, закрылся там и сел на кровать, обхватив голову руками. Хотелось принять аспирин, но не хотелось за ним спускаться. Скорее бы Ксандра пришла домой. Вопли снизу раздавались нечеловеческие, как будто отца прижигали факелом. Я вытащил айпод, попытался найти какую-нибудь недавящую на нервы музыку погромче. Четвертая симфония Шостаковича, хоть и классика, но вообще-то на нервы давит. Лег на кровать, заткнул уши наушниками и уставился в потолок. А Поппер, навострив уши, не сводил глаз с запертой двери, и волоски у него на холке стояли дыбом.